Всем добрый день. Меня зовут Кипкал Алексей. В настоящий момент я являюсь продакт-менеджер компании Five9 Software, одного из партнеров Microsoft, разрабатывающих продукты для виртуализации, разрабатывающих еще с первых бета-версий самого первого Hyper-V. Сегодня я буду рассказывать вам о том, что появилось нового в виртуализации серверов Windows Server 2012 R2. Впервые, наверное, об этом рассказ будет вестись на русском языке с русскоязычной презентацией. В будущем этот вебкаст, безусловно, будет выложен в публичный доступ для того, чтобы вы могли интересные моменты посмотреть еще раз. Моя задача, моя цель — рассказать вам о том, какой функционал появился в Windows Server 2012 R2 в сравнении с Windows Server 2012, о котором рассказывалось достаточно много, о котором существует много вебкастов, различных тренингов, в том числе и на MVA, в том числе моих вебкастов. Я расскажу, я попытаюсь убедить вас в том, что Windows Server 2012 R2 — это достаточно сильное обновление операционной системы, касающейся виртуализации. О других ролях операционной системы будут говорить мои коллеги после. Моя задача — попробовать вас не разочаровать в новой операционной системе по ее функционалу.
Ну, то есть стоит покупать?
Безусловно. Тем же из вас, кто в настоящий момент не готов купить серверную операционную систему Microsoft, чтобы попробовать ее новый гипервизор. Я напоминаю, что гипервизор Hyper-V существует также в клиентской операционной системе Windows 8 в изданиях Professional и Enterprise. Обновление с Windows 8 до Windows 8.1 бесплатно. Hyper-V обновится с Hyper-V, который есть в Windows 8, эквивалентный 2012-му, на Hyper-V 8.1, эквивалентный 2016 R2. Безусловно, не обладающий рядом серверных возможностей типа кластеризации или репликации виртуальных машин, но с расширенными возможностями, большинство из которых я сегодня буду рассказывать как возможности серверной операционной системы, присутствуют и в клиентском гипервизоре. С точки зрения заказчиков, которые будут размещать операционные системы Microsoft в облаках, на серверах, безусловно, мы понимаем, что необходимо лицензировать и клиентские гостевые операционные системы. Лицензирование клиентских гостевых операционных систем непосредственно связано с лицензированием самой хост-операционной системы, о чем наш коллега сможет поотвечать в чате и в сессии вопросов-ответов после окончания вебинара. Я думаю, что я навряд ли смогу повредить продажам этого продукта. Моя задача, наоборот, подстегнуть его. Итак, что же я сейчас буду рассказывать? Первоначально я затрону аспекты масштабируемости и производительности новой операционной системы. Я попробую практически не повторять информацию о том функционале, который есть уже в операционной системе Windows Server 2012, хотя мне бы, конечно, очень хотелось поговорить об этом вполне интересном функционале. Из всего, что есть уже в Windows Server 2012, повторилось в Windows Server 2012 R2, пожалуй, я упомяну сегодня всего лишь один слайд, самый первый. Ввиду того, что информация об этом достаточно мало освещена, Microsoft в своем гипервизоре еще с Windows Server 2012 поддерживает практически монстроподобные виртуальные машины. Сам Hyper-V на уровне серверной операционной системы поддерживает до 320 логических процессоров и 4 терабайт оперативной памяти и 1024 виртуальных машин на один узел. Каждая конкретная виртуальная машина может иметь до 64 виртуальных процессоров и 1 терабайта памяти, и вы можете собрать 64-узловой кластер из таких систем. Помните,
что вообще смысл в кластере?
Говоря о кластерах, безусловно, нужно понимать, что кластеризуются совершенно разные роли, разные возможности. Пожалуй, даже в 4-узловом кластере файлового сервера навряд ли есть какая-либо необходимость. Или в 8-узловом кластере Exchange или SQL. Но говоря о виртуализации, мы начинаем понимать, что добавление нового узла в существующий кластер, как правило, очень быстро и просто, ибо не требует переконфигурации. У меня есть готовый кластер, если он управляется при помощи System Center Virtual Machine Manager, то добавив новый узел в кластер, я по сути автоматически наследую все настройки, включая настройки виртуальных коммутаторов, которые созданы в VMM для данного кластера, и мне не придется каким-либо образом перенастраивать новый узел. Учитывая, что сам VMM умеет делать hardware provisioning, умеет по сети устанавливать операционную систему на bare metal, на железку, там, HP Proliant или сервер Dell, IBM и так далее, он устанавливает удаленную операционную систему, заводит ее в домен, переименовывает, дает IP-адрес и делает членом кластера за 5-10 минут. Виртуальная машина автоматом начинает распределяться между узлами кластера ввиду автоматической интеллектуальной балансировки машин. Ну, соответственно, безусловно, многоузловые кластеры имеют право на жизнь в крупных ЦОДах. При этом нужно, конечно же, понимать, что если во времена Windows Server 2008 R2 Hyper-V кластер являлся границей мобильности виртуальных машин, что только в пределах одного кластера виртуальные машины могли переезжать с узла на узел без какого-либо отказа, без остановки, без паузы, Windows Server 2012 позволяет нам обеспечить возможность переезда машины между кластерами. По сути, теперь кластер — это так называемый fault-tolerant domain. Это граница некой единой отказоустойчивости самого кластера как объекта. И если мы строим большой дата-центр из, допустим, 64 физических серверов, я бы, пожалуй, строил 2 32-узловых кластера, а может быть даже 3 20-узловых. Стоит взвесить различные за и против, посмотреть, какого рода правила по безопасности и сертификации мы можем накладывать на данную конфигурацию. Но если я строю действительно крупный дата-центр, такой, как делает Microsoft для своих систем с Azure, такие, как делают крупные сервис-провайдеры, допустим, тот же самый AT&T или Rackspace на базе Hyper-V, там используются максимальные возможности кластеризации, соответственно, 64-узловые кластеры Hyper-V. А что нового замечает администратор, который открывает Hyper-V Manager или System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 и создает свою первую виртуальную машину на новом гипервизоре? В первую очередь вы видите новый интересный вопрос. Какого поколения виртуальную машину вы захотите создать? Что такое поколение виртуальных машин и для чего такая необходимость вообще есть в создании виртуальных машин разных поколений? В чем разница? Нужно понимать, что исторически Hyper-V, по сути, эмулирует некоторую стандартную систему на базе архитектуры Intel с эмулируемым Intel 440BX чипсетом, с эмулируемой Intel PCI шиной, с эмулируемой Intel сетевыми устройствами, эмулированным таймером и так далее. Если вы откроете в виртуальной машине Hyper-V любого предыдущего поколения Device Manager и выберете опцию отсортировать свои ресурсы по типу подключения, вы увидите виртуальную шину PCI, виртуальную шину ISAC, которая там что-то подключена, мышкой, клавиатурой, например, и так далее. И большое количество устройств, большое количество различных виртуальных шин, к сожалению, достаточно негативно влияет на скорость установки операционной системы и на скорость загрузки базовой операционной системы, если мы такие операционные системы требуем, чтобы загружались максимально быстро. Виртуальные машины второго поколения — это, по сути, полностью синтетическая виртуальная машина, которая имеет единственную шину Virtual Machine Bus, Hyper-V VMBus, к которой подключены все устройства. В виртуальных машинах второго поколения нет больше legacy сетевых устройств, нет IDE жестких дисков. Все сетевые интерфейсы Свершилось. Синтетические, все жесткие диски SCSI, разумеется, с поддержкой загрузки. Вместо BIOS теперь у UEFI, BIOS в виртуальных машинах второго поколения также нет. Отличный тест производительности запустить параллельно установку двух операционных систем на одном и том же хосте, на одном и том же диске с первым поколением и вторым поколением и засечь время. Практика показывает практически двукратную прирост производительности, вдвое меньше время затрачено на установку операционной системы в виртуальной машине второго поколения, а в VDI-сценарии, если вы представите, что у меня есть там 20, 30, там 100 виртуальных машин на узле, которые по расписанию стартуют, когда пользователи подключаются, я имею примерно 20-30% преимущество в времени, которое пользователю требуется для старта собственной виртуальной машины из сиспрепнутого, из базового, несохраненного состояния, которое размещено на диске в золотом образе. Я, безусловно, говорю о пул VDI-сценариях.
Я бы уточнил, Леш, то есть, получается, если мы запустили две виртуальные машины, да, с одинаковыми параметрами, например, по памяти, одна и вторая, в них идет какой-то процесс. Вот пока они работают, да, вот в штатном режиме, скорость работы их, ну, плюс-минус она одинаковая. Но вот именно на этапах загрузки, на этапах развертывания таких виртуальных машин, когда как раз машины первого поколения используют эмуляцию, вот эта вот разница в скорости, она становится более чем ощутимой.
Да, безусловно. Если я имею две уже развернутых, готовых виртуальных машины с там, последней операционной системой, последними компонентами интеграции, машина 1, поколение 1, машина 2, поколение 2, и запускаю в них какой-нибудь бенчмарк решения для проверки производительности, я получу практически одинаковый результат, и разница будет... разница погрешности. Но если я запущу тест базового создания операционной системы из стандартного ISO или VIM образа, создание операционной системы из шаблона SysPrep, подготовленного виртуальной машины, даже с новой опцией SysPrep /mode VM, появившейся в Windows Server 2012, я увижу существенную разницу в старте такой виртуальной машины. Это в первую очередь создание новых машин и VDI-сценария. Для того, чтобы переделывать существующие машины, серверные, я не вижу никаких предпосылок. К сожалению, в настоящий момент времени Microsoft не предлагает нам какой-нибудь магической кнопки сконвертировать все свои машины из Generation 1 в Generation 2. На самом деле это достаточно объективно, ввиду того, что существуют различного рода требования к операционной системе, находящейся в Generation 2 виртуальных машинах. Я более чем уверен, что когда вы начнете работать с Hyper-V Windows Server 2012 R2, вы поймете, о чем я говорю, и для новых серверов с новыми операционными системами будет использовать именно поколение 2 для виртуальных машин. Что можно сказать, появилось нового в аппаратных возможностях каждой конкретной виртуальной машины в Windows Server 2012 R2? Одна из давно ожидаемых возможностей серверной операционной системы, которой, ну, не хватало администраторам зачастую, это, безусловно, возможность увеличения размера жесткого диска на лету. Еще с самых первых версий Hyper-V, с Hyper-V Windows Server 2008, если я подключал к виртуальной машине SCSI диск, то есть диск с данными, и данный диск располагался у меня там VHD-диск где-то на томе, я мог на лету с этим диском чего-то делать. А сейчас мы говорим о том, что на лету стало существенно более на лету. Что я мог делать с SCSI-диском в Hyper-V 2008? Я мог отключить на лету этот диск от виртуальной машины, зайти в диск-менеджер, растянуть этот диск, подключить диск назад к виртуальной машине, зайти внутри виртуальной машины в диск-менеджер, растянуть партишн в пределах данного диска. Ну, соответственно, у меня какое-то время, там минуты, допустим, да, если все заскриптовал, диск был недоступен для виртуальной машины. Соответственно, безусловно, это невозможно было сделать для диска системного, ввиду того, что системный диск всегда загружался с IDE виртуального контроллера, соответственно, ни о каких SCSI, никаких горячих подключениях речи не шло. В Windows Server 2012 R2 мы говорим о том, что растягивать любой VHDX, VHD диск мы можем на лету без остановки виртуальной машины, без отсоединения этого диска непосредственно от виртуальной машины. Соответственно, у меня есть запущенная машина, у нее есть диск, я этот диск могу на лету увеличить с хоста операционной системы, после чего я могу зайти в Device Manager внутри гостевой операционной системы и увеличить partition.
И это в том числе относится к разделу, на котором установлена сама винда.
И это в том числе относится к разделу, на котором установлена там сама винда, если ваша операционная система загрузилась со SCSI. То есть, если ваша операционная система является виртуальной машиной второго поколения. Что более интересно, Microsoft не только разрешает вам увеличить размер жесткого диска запущенной виртуальной машины, но и разрешает его уменьшить. Для того, чтобы уменьшить размер виртуального диска, что может потребоваться, допустим, при миграции виртуальной машины с одного узла на другой, где размер диска, ну, меньше физического и просто не хватает пространства для того, чтобы мой большой 100-гигабайтный VHD-диск перенести по сети Shared National Life Migration без какого-либо общего дискового хранилища с одного узла на другой, без там паузы и остановок. Я не хочу выключать машину, чтобы уменьшить жесткий диск. Я могу изнутри гостевой операционной системы в Device Manager вживую уменьшить размер партиции. Далее не останавливаю виртуальную машину на хосте, уменьшить размер подключенного жесткого диска и провести тот самый Live Migration так, чтобы добиться желаемого результата. Еще в Hyper-V Windows Server 2012 появилась возможность контролировать количество потребляемых ресурсов. Каждая виртуальная машина имеет возможность быть учитываемой, Я могу учитывать различного рода ресурсы, ресурсы центрального процессора, ресурсы памяти, ресурсы дисков, ресурсы сетевые, ресурсы Fibre Channel, ISO-образов, виртуальных флоппи и так далее. Понятие ресурс пул – это международный DMTF-стандарт, который регламентирует этот термин именно как систему учета. Соответственно, если у вас в голове ресурс пул – это нечто другое по другим монолитным вражеским гипервизорам, скорее эти термины несколько извращены в том решении. Microsoft реализовал непосредственно DMTF-стандарт, создав в своих пулах ресурсов Hyper-V именно то, что стандарт требует. Конечно же, мы понимаем, что учет – это хорошо, и статистика, понять, сколько потребил какой-то тенант в момент времени – это здорово, чтобы выставить ему счет, но иногда, зачастую, хочется этого тенанта ограничить. Еще с самых первых версий Hyper-V мы имели возможность ограничивать ресурсы центрального процессора виртуальной машины или памяти, там, ограничения сверху. Но на Hyper-V часто жаловались заказчики, говоря, что нет некоторой явной возможности задать ограничения для конкретной виртуальной машины, сколько дисковых ресурсов, и причем речь пойдет не о мегабайтах, а о мегабайтах в секунду, ну или дисковых операциях в секунду, данная виртуальная машина потребляет. Да, действительно, речь пойдет именно об IOPS-ах, особенно критично в VDI-сценариях, чтобы какой-то конкретный пользователь, запустив там мега-фотошоп, редактируя 100-гигабайтный видеоролик, не убил работу дисковой системы всех остальных пользователей. Windows Server 2012 R2 в Hyper-V и, разумеется, бесплатный Hyper-V в Hyper-V Server 2012 R2 и даже Hyper-V в Windows 8.1 клиентской операционной системе позволяет вам для VHDX жестких дисков задать максимальную полосу пропускания в IOPS-ах. Вы указываете, какое количество операций ввода-вывода в секунду данная виртуальная машина может обслуживать. Ну, если у меня запущен некоторый процесс там, копирования или Intel Eometer, считающий максимальную возможность записи на диск, я в онлайне для данной машины могу резко взять и ограничить ее количество максимальных IOPS-ов на данный диск, и я увижу, как в единый момент времени гипервизор в разы снизит, ну или, соответственно, увеличит, если вы увеличите полосу пропускания для данной машины, ограничивая тем значением, которое вы как администратор прописали.
Ну, а вот с ограничением сверху понятно, что дает ограничение по IOPS-ам снизу?
Ограничение по IOPS-ам снизу абсолютно так же, как и резервирование ресурсов данных на центральном процессоре виртуальной машины. Это резерв. Если у меня есть некоторая машина, которой критически важно уметь работать с какого-то объема, с какой-то скоростью с данными, и мне нужно, чтобы для работы, допустим, виртуального SQL, чтобы работал 1С, необходимо, чтобы эта машина как минимум 70 IOPS-ов на себя имела, я могу сказать, что для данной машины 70 IOPS резервируются, контроллер представляет, какое количество дисковых операций он через себя может пропустить, гипервизор считает средний максимум и отрезает от этого максимума то количество резерва для включенных виртуальных машин и делит все остальное между остальными виртуальными машинами запущенными. Безусловно, я не могу зарезервировать суммарно больше, чем у меня IOPS-ов может контроллер иметь. Абсолютно такая же логика, как и при работе с виртуальной памятью или виртуальным процессором. Учитываются только те машины, которые в настоящий момент времени являются включенными. Поговорим о том, что обеспечивает Hyper-V в Windows Server 2012 R2 в плане гибкости, возможности работы с гетерогенными системами, с удобством администрирования различных виртуальных машин, с возможностью апгрейда и миграции. Начну я с того, что Hyper-V уже достаточно долгое время поддерживает далеко не только операционные системы Microsoft. В Hyper-V Windows Server 2012 R2 поддержка операционных систем Linux расширена в сравнении с тем, что было ранее в компонентах интеграции Linux, которые распространялись во времена Windows Server 2012. Официально поддерживается Red Hat, SUSE, OpenSUSE, CentOS и Ubuntu. Что означает официально поддерживается? Это означает, что если вы виртуализуете Red Hat и имеете там некоторую проблему с Tomcat или с Apache в Red Hat, связанную с, допустим, неработоспособностью сети, вы обращаетесь в техническую поддержку Microsoft. И именно инженеры Microsoft перенаправляют сервисные запросы в сервисную команду соответствующего вендора, у вас имеется единая точка входа. Существенное отличие с различными вражескими вендорами, которые говорят, что они поддерживают 90 систем, включая MS-DOS, Windows 95, Windows NT и так далее, каким образом они это собираются поддерживать в плане того, что никаких хотфиксов, драйверов, сервис-паков нет, и производители операционной системы, ну, допустим, OS пополам или Red Hat 3 не поддерживает эту систему в принципе, как будет поддерживаться такая система на стороннем гипервизоре, объявляющем такую поддержку, я в явном виде представить не могу. Microsoft, заявляя о поддержке операционной системы в своем гипервизоре, имеет в виду именно поддержку в плане того, что вам будет оказана техническая поддержка по работе данной операционной системы внутри гипервизора. С Windows Server 2012-2 мы говорим о том, что впервые для Linux виртуальных машин мы официально поддерживаем 64-процессорную симметричную многопроцессорность. Раньше для виртуальных машин с не Microsoft операционными системами мы официально поддерживали только 8 виртуальных процессоров. 64 наверняка и ранее работали, но официальной поддержки для этого мы не имели. Впервые мы поддерживаем горячее добавление жестких дисков в формат SCSI, включая те же самые ограничения на IOPS, о которых я говорил слайдом ранее, для Linux виртуальных машин. Впервые мы говорим о том, что Linux научился работать с динамической памятью Hyper-V. И здесь мы говорим о том, что работа с динамической памятью Hyper-V теперь включена в само ядро операционной системы. Если вы скачаете последнюю версию Ubuntu с официального сайта, или скачаете какую-то старую версию Ubuntu или Red Hat, и скачаете свежее ядро с kernel.org, и скомпилируете, установите себе свежее ядро Linux, вам не придется качать какие-то гостевые службы гипервизора для того, чтобы их установить и настроить, чтобы заработало memory over commitment. Все компоненты, работающие с гостевыми операционными системами Linux, встроены в ядро операционной системы. Microsoft тесно работает с open source community для того, чтобы обеспечить эти возможности. Я еще чуть-чуть более подробно поговорю о том, что такое динамическое резервное копирование и поддержка служб интеграции. О резервном копировании я лишь замечу, что если ранее к большой досаде тех администраторов виртуальных систем на базе Microsoft, которые имели у себя виртуальные машины с не Microsoft операционными системами или даже с Microsoft операционными системами, не имеющие внутри себя VSS поддержки Volume Shadow Copy сервиса, было практически невозможно обеспечить real-time резервное копирование данных виртуальных машин. Виртуальная машина сейвилась, ну или паузилась, делалось копирование, ну, после чего виртуальная машина запускалась. Ну, что, конечно же, недостаточно хорошо оказывалось для промышленных серверов, обслуживающих какие-либо, допустим, бизнес-приложения. В Windows Server 2012-2 компоненты интеграции Hyper-V для Linux понимают операции freeze для файловой системы и, по сути, делают то же самое, что делает операционная система Windows Server, начиная с 2003-го, с VSS. Таким образом, мы можем говорить о том, что живое резервное копирование виртуальных машин приходит в мир Linux с Hyper-V, Windows Server 2012-2 и обновленными компонентами интеграции Hyper-V для Linux. Что появилось нового еще для работы с виртуальными машинами в Hyper-V Windows Server 2012-2, так это создание клонов виртуальных машин буквально в один клик. Имея запущенную виртуальную машину, мне теперь не нужно ее останавливать для того, чтобы ее экспортировать в папку. И имея запущенную виртуальную машину, мне не нужно ее останавливать, чтобы клонировать. Экспорт виртуальной машины запущенный работает непосредственно с консоли Hyper-V. Если у меня в виртуальной машине имеется ряд снапшотов, снимков, я могу любой снапшот выбрать и экспортировать как отдельную виртуальную машину. И если у меня имеется System Center Virtual Machine Manager, CVMM2012R2, я, выбрав виртуальную машину, могу ее клонировать, не останавливая ее, просто сказать, скопировать данную виртуальную машину, но, по сути, сделать копипасты виртуальной машины, появится новый объект, полностью эквивалентный этой машине, соответственно, имеющий уникальные идентификаторы оборудования.
Леша, что касается сетевого стека, если у меня машина использует определенный IP-шник, я сделал ее клон, она получила фактически тот же самый IP-адрес.
Да, так как я последним своим моментом заметил, что получу полный клон данной машины за исключением аппаратных идентификаторов, у новой машины будет другой GUID, другой MAC-адрес. Ну, мы же говорим о том, что в абсолютном большинстве виртуальной машины используют динамическую MAC-адресацию, особенно если мы управляем этими машинами при помощи помощи VMM, а клонирование машин это прерогатива VMM, мы убеждаемся в том, что виртуальная машина будет иметь динамический MAC, и таким образом она по DHCP получит новый IP-адрес. Безусловно, если внутри виртуальной машины у вас вбит статический адрес, казалось бы, возникнет некоторый конфуз. Но конфликт не возникнет. Интересно, почему? Я думаю, что каждый из вас, ну, большая часть тех из вас, кто администрировали хотя бы свои персональные компьютеры, когда-нибудь знают, что если я возьму сетевую карточку, выну из PCI-слота и на ее место воткну абсолютно такую же PCI-карточку, я потеряю все настройки IP-адресации. Устройство Windows хранит по их идентификаторам. Каждая сетевая карта в виртуальной машине имеет свой GUID, в новой виртуальной машине в клонировании GUID другой. Соответственно, сетевая карта другая. Где-то там, в дебрях реестра, ваш статический IP-адрес, конечно же, есть, но в клонированной виртуальной машине по умолчанию поднимется новый сетевой интерфейс с DHCP настраиваемым адресом. Если вы попробуете там вбить тот же самый статический адрес, она еще вам скажет: «Эй, а вы знаете, у вас где-то там на каком-то отсутствующем сетевом интерфейсе этот IP-шник уже вбит. Вы хотите, чтобы я отменила эту редакцию, эту операцию?» Вы должны сказать: «Нет, не хочу, чтобы ты ее отменяла, давай продолжим».
Ну, в реальной системе то, что происходит, абсолютно то же самое.
Никакой разницы в виртуализации и, соответственно, того, что будет происходить при апгрейде сетевых карт или копировании, клонировании жесткого диска там, путем рейда или какого-нибудь аппаратного клонирования с одного физического сервера в другой. Если там был статический IP-шник, я его склонировал в другой сервер или просто перенес диск из одного пролианта в другой пролиант, загрузился, статический адрес пропал, потому что сетевая карта другая. Что такое живая миграция? Я песню петь не буду. Живая миграция появилась еще в 2008-2002. Компонента, позволяющая вживую переносить виртуальные машины между узлами кластера. Windows Server 2012. Живая миграция сумела получить ряд новых вкусностей. В первую очередь мы добились того, что живая миграция работает по 10 гигабитам. Далее мы научились одновременно проводить живую миграцию в неограниченном количестве. То есть если там, в 2008-2002 вражеские агенты на нас наезжали, что Hyper-V может с одного узла проводить только одну миграцию, а мы можем 4 по 10 гигабитной сети, Hyper-V 2012 может запустить хоть 100 в неограниченные сверху никем аппаратным ресурсом. Хотя в своем блоге я проводил математические вычисления, почему живая миграция даже двух машин одновременно — это совершенно идиотская идея в плане того времени, которое вы затратите на живую миграцию двух машин. Но если у вас нету совершенно двух независимых, незатимленных интерфейсов для живой миграции, в этом случае время будет одинаковое. Если вы пускаете одну миграцию по одному интерфейсу, другую по другому, ну, в случае Тима, в случае одного интерфейса для миграции, безусловно, время для двух миграций суммарно будет больше, чем двух миграций последовательных. А если еще в это время что-то произойдет с сервером, вы же не просто так мигрируете, то обе миграции прервутся. Ну, затея сомнительная. Microsoft, скорее всего, ввел эту возможность просто ввиду того, что в ряде тендерных табличек, составляемых агентами там, темных сил, вводились требования к одновременной живой миграции машин. Ну, это возможность сделали. В Windows Server 2012 живая миграция позволила переносить виртуальные машины между некластерными узлами. Более того, даже появилась живая миграция для тех серверов, которые не имеют ничего общего, не имеют общего дискового хранилища, что, конечно же, достаточно быстро после было повторено в разных других гипервизорах. Windows Server 2012-2 в этом плане пошел дальше. Microsoft не первым на этом рынке реализует технологию сжатия памяти при живой миграции. Соответственно, используя ресурс центрального процессора, узла, на котором запущена виртуальная машина, память запущенной машины компрессируется и передается в сжатом виде, соответственно, обеспечивая существенную, там, до 40-50% передачи скорости в среднем и там, до 400-500-600% для тех виртуальных машин, у которых память статическая и большого размера. Допустим, я сказал, машина у меня для моего файлового сервера имеет 8 гигабайт памяти, хотя реально используется там 600-700. Безусловно, такая память сожмется очень сильно. Ограничение, сразу Microsoft заявляет, память компрессируется в виртуальной машине только в том случае, если узлы соединены 10-гигабитной сетью. В сетях с Виноват. Десятигабитная сеть, требования для RDMA, прошу прощения, это к следующему слайду. В компрессии памяти работает без каких-либо требований к сети. Сетевые возможности могут быть любые, но отрицательная сторона компрессии памяти – это повышенные требования к ресурсу процессора. Соответственно, представить себе, что я в случае падения кластера, я вижу, что моему узлу становится плохо, я хочу эвакуировать с него все виртуальные машины вживую. Если на моем узле одновременно запущено много машин и процессорное время практически используется все, то компрессия памяти не будет сильно хорошим решением, ввиду того, что на это требуется, ну, на архивацию, по сути, требуется много процессорного времени. Для таких сценариев есть другой выход, который работает существенно быстрее, еще в несколько раз быстрее, чем живая миграция с компрессией. Это так называемая динамическая живая миграция с технологией RDMA. RDMA, Remote Direct Memory Access, иногда в документах Microsoft называемый SMB Direct, это, по сути, живая миграция по SMB, соответственно, некоторая технология, которая позволяет существенно увеличить скорость передачи данных между серверами, используя этот самый SMB Direct. Работа технологии RDMA обеспечивает скорости от 10 до 56 гигабит в секунду. Ну, я думаю, что это существенно больше, чем все, что используется для целей живой миграции в настоящее время в дата-центрах. Сжатие данных в этот момент не происходит, потому что сама технология передает эти данные быстрее, чем они могут сжаться на физическом узле. Здесь можно говорить о том, что в сравнении со стандартной живой миграцией в 3-4 раза увеличивается скорость, соответственно, уменьшается время прохождения самой живой миграции.
Ну, то есть, если в Windows Server 2012 появился вообще поддержка механизма RDMA SMB Direct как таковой между, например, файловыми серверами SMB, то здесь этот же механизм теперь применяется в процессе динамической миграции. Может применяться при условии, что там и там на стороне отправителя и получателя адаптер с поддержкой.
Ну да, RDMA технологии уже, наверное, третий год. В 2012 году Microsoft достаточно дорогую технологию RDMA разрешил использовать для файловых серверов, для того, чтобы увеличивать скорость работы файловых серверов с SMB 3.0. С течением времени сетевые адаптеры с RDMA дешевеют. Сейчас SMB Direct адаптеры становятся уже дешевле, чем Fibre Channel интерфейсы, дешевле, чем 10-гигабитные iSCSI интерфейсы. Ну, соответственно, технология приходит в базовые возможности. Я думаю, что в совсем ближайшее время мы увидим RDMA интерфейсы в физических серверах от всех известных вендоров. Ну, если там говорить о любимой мной компании Hewlett-Packard, то я более чем уверен, за них комментировать не берусь, но, господа Hewlett-Packard, давайте в 9-м поколении Brilliant'ов включим RDMA на всех сетевых интерфейсах Brilliant'ов по умолчанию. Я уверен, что меня послушаете. Но в плане того, что я уверен, что технология найдет свое применение, станет базовой для, как минимум, для всех Blade-машин, ввиду того, что, возможно, стоимость сервера от этого увеличится на $20, но если при этом миграция машин и там операции файлового сервера увеличится в 3-4 раза, за это его можно поднять втрое по цене. Маркетинг здесь помогает существенно. Ну и нам за операционную систему можно будет поднять цену.
Да, да, конечно, ответили только что коллеги с HP.
Что появилось интересного в живой миграции Windows Server 2012.2, то, что, наверное, ну, как минимум, я так точно не ожидал от Microsoft, это то, что впервые для такой крупной компании, компания посмотрела назад и поняла, о, слушайте, а у нас, оказывается, уже кто-то есть, и кто-то этот самый Hyper-V вообще-то уже использует, и придумала возможность живой миграции виртуальных машин с Windows Server 2012 Hyper-V на Windows Server 2012.2. Традиционно в Microsoft существовала огромная головная боль – обновление кластеров. Дело в том, что начиная с 2003-го Windows невозможно в один кластер завести операционную систему двух изданий, двух версий точнее. Да, я не могу в один кластер поместить 2008 и 2008R2, или 2008R2 и 2012, или 2012 и 2012R2. Соответственно, если у меня выходила после R2 новая операционная система 2012, мне было необходимо создать новый кластер, выключить машины, импортировать машины на новый кластер, включить машины, сделать их высокодоступными.
Особенно если кластер состоит из 64 узлов, это, по-моему, замечательно.
Ну, я на своем докладе на TechAid рассказывал, как это делать неподдерживаемо и очень быстро, миграцию виртуальных машин между кластерами, пускай даже различных версий. Но с Windows Server 2012.2 Microsoft послушал мнение общественности и реализовал возможность живой миграции между версиями 2012-2012-2, безусловно, односторонние. Никто не хочет, чтобы вы мигрировали на более старую дешевую операционную систему, если вы можете мигрировать на более новую. По словам дешевую, я не имею в виду, что она стоит там, дешевле или дороже, я имею в виду, что надо купить новую систему. Ну или заплатить за software assurance. Как мы вам обещали, немного юмора.
Что, разве у кого-то нет software assurance? Надо брать.
У меня на домашнем бриллианте есть. В Hyper-V Windows Server 2012-2 я могу включить по умолчанию выключенную опцию поддержки живой миграции с legacy систем, соответственно, именно с 2012. Разумеется, мы говорим исключительно о Shared NAS and Live Migration, потому что мы не говорим ни о каком CSV, мы не говорим о том, что они в каком-то там общем кластере. Кластеры все так же раздельны. Если у меня есть сейчас кластер 2012, я один из узлов из этого кластера просто удаляю, создаю новый кластер, одноузловой, называю его кластер 2012-2, вживую мигрирую там первых сколько-то машин на этот узел, дальше удаляю старого кластера, второй узел добавляю в новый кластер переустановкой, ну и так далее, потихонечку без остановки работы виртуальных машин провожу миграцию. Безусловно, это тоже неполная истина в последней инстанции. Конечно, на некоторый момент времени вам потребуется обновить компонент интеграции Hyper-V для того, чтобы получить все возможности, которые в дополнение появились, те новые устройства, о которых я еще вам буду впереди рассказывать, которые Microsoft представляет вам с хоста внутрь виртуальной машины, будут доступны, если в этой виртуальной машине стоят, собственно, драйверы этих самых новых устройств, это компоненты интеграции Hyper-V. Компоненты интеграции Hyper-V могут потребовать перезагрузку при обновлении. Не всегда требуют, в зависимости от операционной системы. Для Windows Server 2012 не потребуют, соответственно, но для более старых систем потребуется один раз перезагрузить виртуальную машину после обновления этих самых компонентов интеграции. Сейчас я рассказываю вам о самой интересной для меня теме, о том, что такое Hyper-V Extended, Hyper-V Extensible Switch, почему мы говорим о том, что виртуальный switch в Hyper-V стал действительно расширяемым, ну, наверное, еще во времена Windows Server 2012, что появилось в нем нового, дополнительного, как Microsoft реагирует на то, что мир хочет виртуализацию сетей, что такое Software Defined Networking, как Microsoft на это дело отвечает, почему сейчас в мире виртуализации на различного рода конференциях об этом очень много говорят. И там что-то анонсируют, а Microsoft уже выпускает финальную версию своей операционной системы с такими возможностями. Соответственно, Hyper-V Extensible Switch, базовый виртуальный коммутатор Hyper-V, это тот же самый виртуальный switch Hyper-V, который был во времена там, 2008-2008R2, появился еще в 2012-х операционных системах с возможностью расширения своего функционала. Расширение функционала подразумевает возможность добавление каких-то расширений мини-портали, расширений для протокола, для того, чтобы перехватывать там, пакеты и анализировать их, блокировать пакеты и там, в зависимости от каких-то правил, менять каким-то образом данные пакеты, если я хочу заниматься сетевой виртуализацией и управлением коммутаторов, выполнять различного рода конвертации операций виртуального свитча, допустим, если я хочу, чтобы мой виртуальный коммутатор соответствовал там, каким-то open source стандартам типа OpenSwitch. Существует ряд партнерских решений, расширяющих возможности виртуального коммутатора Hyper-V. Ну, безусловно, это известные решения, такие как Five9 Security Manager, это бесплатный firewall и антивирус для виртуальных машин, устанавливаемый на хост-систему, ну, имеющуюся, конечно, там и более профессиональные версии. Это Cisco Nexus, это InMonas Flow, ну, безусловно, это решение от NEC. Я немножко покажу некоторые возможности по своим решениям, которые я сейчас отвечаю за позиционирование и разработку, поскольку для тематики виртуализации это должно быть интересно. Я покажу, как это интегрируется с Windows Server 2012-2 и VMM 2012-2, как с консоли VMM 2012-2 делать то, что, казалось бы, Hyper-V делать не умеет. Более того, как делать на Hyper-V то, что не умеет делать даже более популярный вражеский гипервизор, как не устанавливая никаких appliance, заниматься реал-тайм проверкой виртуальных машин на вирусы, причем с различными движками, с различными требованиями, различными правилами. Ну, обо всем этом чуть-чуть позже. Сейчас отдадим дань новомодному течению сетевой виртуализации. попробую в 5 минут рассказать о сетевой виртуализации. Не буду останавливаться на тех самых постоянных картинках: заказчик желтый, заказчик синий, сервер 1 и сервер 2 с одинаковыми IP-адресами. Ну, потому что я рассказывал неоднократно все возможности сетевой виртуализации в вебкастах. Более того, даже по виртуализации Hyper-V 2016 Server 2, мой вебкаст уже выложен на MVA, где-то был еще в мае, где я что-то рассказывал про сетевую виртуализацию. Но сетевая виртуализация сама по себе в плане перехода от заказчика синий к заказчику желтый не поменялась базового Windows Server 2016 Server 2. Что поменялось, так это поменялись возможности управления этой самой сетевой виртуализацией, возможности интеграции контроля сетевой виртуализации в Virtual Machine Manager, возможность создания мостов и шлюзов между различными сетями, возможности управления гибридными сетями, возможность работы с виртуальными сетями и виртуальными машинами, размещенных в Azure, возможность управления физическими коммутаторами. Ну, давайте попробуем это дело разобрать. Что такое сетевая виртуализация? Почему мы вообще говорим о сетевой виртуализации? Насколько это новое? Ну, базовая сетевая виртуализация — это, ну, как любая виртуализация, это возможность использовать большее количество логических ресурсов, чем ресурсов физических. Если у меня на моем сетевом интерфейсе есть два IP-шника, это уже, по сути, некоторая сетевая виртуализация. Самая базовая.
Согласен.
Такому, наверное, уже лет, ну, не знаю, 20, да, 15. Нет, слушай, даже, наверное, 25. IP-технологий, да?
Ну, в общем, не все
много,
помнят,
да. В Hyper-V реализованы два стандарта сетевой виртуализации. Один из них крайне популярный стандарт NVGRE, соответствующий стандарту GRE, который поддерживается аппаратными вендорами, включая компанию Cisco, и даже, по сути, поддерживается другими вендорами виртуализации, причем различными другими вендорами виртуализации. Технология основана на том, что виртуальная машина, отправляющая некоторый пакет куда-то, по сути, отправляет его, зная свой IP-шник и внешний IP-шник, а хост подменяет IP-шник виртуальной машины на свой IP-шник хоста и идентификатор машины, и подменяет IP-шник виртуальной машины получателя на IP-шник хоста и идентификатор машины. Соответственно, так как IP-шники хоста находятся в одной сети, пакет свободно ходит по дата-центру, доходит до нужного хоста, тот подменяет IP-шники источника и назначения назад, ну и, соответственно, виртуальная машина виртуальная машина назначения получает пакет, не понимая о том, что он там как-то хитро ходил по дата-центру. Таким образом обеспечивается то, что различные изолированные заказчики могут иметь в пределах одного дата-центра виртуальные машины с одинаковыми именами, одинаковыми IP-шниками. Мы более не должны говорить, что вот у тебя такой-то диапазон IP-адресов, а у тебя такой-то, что ты должен, что твоя машина размещается в этом вилане, твои в этом. Мы больше вообще не должны теперь создавать никаких виланов. Я просто на уровне дата-центра говорю, что все виртуальные машины такого-то заказчика обеспечены при помощи NVGRE определенным дополнительным тегом виртуализации сети. Ну, соответственно, вне зависимости от настроек физического оборудования в компании, обеспечивается прозрачность и неконфликтность в потоках трафика. Что появилось нового в Windows Server 2012 Server 2? Так это мультитенантный шлюз VPN. Исторически Microsoft уже, конечно же, выпускал решения, которые обеспечивали некоторые шлюзы между различными дата-центрами. Продукт, почивший в базе, назывался в свое время ESA Server, потом стал называться TNG. Продукт умел устанавливать сайт-ту-сайт VPN-подключение для того, чтобы один дата-центр мог нормально коммуницировать с другим дата-центром, ну или там ваша домашняя сеть с какой-то внешней корпоративной сетью, или если мы говорим о том, что вы заказчик, ваши виртуальные машины размещены в внешнем дата-центре, вы устанавливаете мультитенантный VPN-шлюз, ну и работаете с виртуальными машинами, которые находятся где-то, так как будто они находятся в вашей локальной сети. Однако возникают ряд сложностей в подходе со стандартными VPN-решениями. Стандартные VPN-решения предполагают, что если у меня есть заказчик компания 1, компания 2, чтобы сотрудники компании 1, находящиеся в офисе, видели только виртуалки компании 1, а сотрудники компании 2 видели только виртуалки компании 2, мне необходимо для каждой из компаний построить свой собственный VPN-гейт в моем дата-центре, ну, через который будут осуществляться VPN-подключения. В Windows Server 2012 R2 создается так называемый мультитенантный VPN-шлюз, как компоненты виртуализации, которые позволяют обеспечить беспрепятственное взаимодействие внешних вендоров с виртуальными машинами, включая те виртуальные машины, которые обеспечены, независимость которых обеспечена технологией NVGRE. Здесь мы говорим о том, что этот новый мультитенантный VPN-шлюз является высокодоступным решением, соответственно, мы можем иметь там активный шлюз, который в настоящий момент обслуживает решает требуемые задачи, и узел, который стоит на подхвате, который станет активным VPN-шлюзом в том случае, если возникнут какие-либо проблемы. Как реализовывалась задача в Windows Server 2011, ну, там, при помощи TMG или при помощи Router Remote Access Service RRS, сейчас я показываю на экране. Для каждого заказчика создавалась индивидуальная виртуалка со шлюзом, осуществлялись VPN-тоннели, ну, в виртуальную сеть. Windows Server 2012 обеспечен хитрым компонентом мультитенантный шлюз, ну, который для выполнения этих задач идеально подходит. Устраиваются сайт-ту-сайт тоннели от любого заказчика во внутреннюю сеть дата-центра, так что клиентские машины заказчика видят только свои виртуальные машины, не видя никого чужого, соответственно, не возникает никаких конфликтов в IP-адресах, не возникает вирусных проблем и так далее.
В качестве такого шлюза может выступать просто виртуальная машина?
Это шлюз и есть виртуальная машина, то есть даже если у вас на самом деле сейчас поставлен Hyper-V 2012, по сути, вы можете поднять одну виртуальную машину на базе этого Hyper-V 2012, внутри виртуальной машины сделать 2012 R2 и настроить в нем этот самый Hyper-V Gateway. В этом случае, если у вас есть этот гейтвей, виртуальные машины, которые общаются с внешним миром, будут нормально через него работать. То есть никакой нужды делать это непосредственно на физическом узле нет, это было бы излишне. Мы еще поговорим немножко о том, как обеспечивается гостевая кластеризация. Я могу говорить о том, что у меня может быть активный и резервный шлюз, при этом один из них является активным, второй является активным резервным, так что даже если он выйдет из строя, не будет какого-либо там сбоя в плане того, что прорвутся тоннели, потому что состояние хранится в реплицируемой синхронной базе данных, и при выходе из строя будет корректно работать виртуализация сетей.
Но возвращаясь к этой схеме, в Windows Server 2012, если мы строим шлюз на основе виртуальных машин, то фактически каждая виртуальная машина выступает шлюзом для, там, скажем так, определенного клиента.
Да, да, конечно.
Да? То есть там три клиента, условно говоря, каждому из них нужен доступ к нашему ЦОДу и своим виртуальным машинам. Три виртуальные машины мы запустили в качестве шлюза.
Ну, соответственно, здесь, предположим, у меня есть виртуальные машины Алекс, у тебя есть виртуальная машина Александр. Мне необходимо из дома обращаться к своим машинам, тебе необходимо из дома обращаться к своим машинам. В 2016 я должен был бы создать два VPN-гейтвея. У тебя свой VPN, свои credentials, у меня мой gateway и мои credentials. Иначе, если бы он был бы один, я бы видел твою машину. Ну, или потенциально, даже если бы я там при помощи какого-нибудь TMG задавал бы правила не маршрутизации в те сети, я обязан был бы обеспечивать непрерывность IP-адресации, так чтобы мои IP-адресы не сталкивались с твоими IP-адресами, ввиду того, что TMG умер до того, как появился NVGRE, и как виртуализация сетей, ну, там стала нечто большим, чем просто несколько IP-шников на интерфейсе, оно в него не пришло.
Ушел на пенсию.
Ну, безусловно, когда мы говорим о том, что в Hyper-V появилась такая возможность, которая позволяет вам соединять ваши дата-центры или ваш офис с дата-центром, в котором размещены ваши машины, нельзя забывать, что Microsoft также предлагает вам размещать свои виртуальные объекты и в частных облаках Windows Azure. Соответственно, в этом случае мы без проблем можем также рассчитывать на то, что в Azure существует такой гейтвей, который позволяет нам обеспечить подключение моих корпоративных ресурсов, моих домашних сотрудников к виртуальной сети моей компании, находящейся в Azure, мультитенантно, без каких-либо ограничений функционала, но с ограничением доступа ровно такого, который мне, соответственно, требуется. В крупных дата-центрах мы прекрасно понимаем, большое количество сетевых задач возложено на администраторов сетей, которые переконфигурируют сетевое оборудование, активное сетевое оборудование, ну и администрируют эти, по сути, железки. В Windows Server 2012-2 мы говорим о том, что существуют некоторые новые возможности применения политик на лету с переконфигурацией этих самых активных сетевых устройств компонент согласно некоторым стандартным протоколам управления. Стандартные протоколы управления, такие как OpenFlow или Cisco WPK. Если мы говорим о том, что как следует управлять чьими-то third-party сетевыми устройствами, Microsoft в этом случае предлагает нам набор PowerShell командлетов. И если вы пользуетесь System Center Virtual Machine Manager 2012-R2, мы говорим о том, что существует возможность создать логический коммутатор, который будет уметь интегрироваться с этим самым оборудованием, при помощи которого я смогу отправлять различные задачи на собственно, активное сетевое оборудование для того, чтобы выполнять там, какие-либо переконфигурации этого самого активного сетевого оборудования и администрировать сеть непосредственно из System Center Virtual Machine Manager. Здесь все укладывается в модель с делегированием. Соответственно, если я буду говорить о том, что у меня появляется новая роль администратора сети, я смогу в VMM создать такую роль и определенной пользователю или определенной группе пользователей дать права управления ровно этими самыми объектами из той же самой консоли VMM. В этом случае мои сетевые администраторы будут иметь возможность не только настраивать там порты для физического сервера, на котором размещены виртуальные машины, но и работать с пониманием того, что там за этим физическим портом есть 50 виртуальных машин, которые, ну, по сути, такие же полноценные объекты сетевой инфраструктуры, чтобы ими можно было управлять и при помощи стандарта Open Management Infrastructure, OMI, ну, соответственно, Microsoft реализует к нему обращение через стандарт WSMan, могли выполняться базовые задачи.
Конкретно железка, да, поддерживает
если железка поддерживает стандарт OMI, я могу управлять ей из VMware.
Ну или, соответственно, из Windows сервера с помощью PowerShell, как более взрослое решение, это, естественно, использование Virtual Machine Manager.
Я бы сказал, наоборот, более взрослое это PowerShell, а там для тех, кто любит графические консольки, ну, тут на любителя. VMM, безусловно, нужно покупать в любом случае, потому что VMM нам потребуется для того, чтобы пользоваться шикарными решениями, которые в него интегрируются.
Вот, например.
Сейчас я попробую немножко рассказать о партнерской экосистеме, которая построена вокруг Hyper-V. Соответственно, как Product Manager Five9 Software я покажу и немножко расскажу. Честно скажу, у меня заранее подготовленные видео, которые я вчера записал, чтобы не возникало длительного процесса и соблазна рассказывать вам 40 минут стандартную презентацию, я это сделал в 4,5 минуты. Так что больше, чем это, я просто не займу, поскольку у меня видеоматериал лимитирован. Но у меня в среднем, как я смотрю на часики, еще есть время для того, чтобы это дело показать. Поэтому я сейчас расскажу о тех решениях, которые есть для виртуальной платформы Hyper-V от Five9. И могу честно сказать, что по функционалу именно интересных возможностей эти решения без каких-либо там маркетинговых воззваний превышают все остальное на этой картинке. Я сейчас начну с того, что буду показывать вам записанные ролики по разным нашим продуктам. Первый продукт Five9 это совершенно базовый продукт, он ничего революционного в себе не несет. Продукт для того, чтобы администрировать
виноват. Продукт для того, чтобы администрировать серверы Hyper-V, кластеры, виртуальные машины, создавать виртуальные машины, переносить их между узлами, работать с виртуальными свечами и так далее. Интересен тем, что, во-первых, гнусный Microsoft, выпуская новый Windows Server 2016 R2, уверен, что вы будете управлять им с Windows 8.1. К сожалению, вы не можете поставить Hyper-V Manager на Windows 7 или на Windows 8 и управлять сервером 2016 R2. Вам надо обновиться до самой последней клиентской операционной системы. Если же вы хотите воспользоваться новым сервером, вам нужно обновить парк персоналов на машинах администраторов. Так было всегда. Ну, что далеко не все администраторы готовы делать, сразу брать и переходить на клиентскую операционку просто из-за того, что новый гипервизор на сервере там имеет какие-то возможности. Более того, все больше компаний понимают преимущество установки Windows Server Core и бесплатного гипервизора Microsoft Hyper-V Server, который умеет делать все, что касается виртуализации. Ну, на этих операционных системах крайне сложно начать конфигурировать сервер, создать кластер, создать виртуальную машину, установить операционную систему. Foundation Manager for Hyper-V – это нечто интегрированное, включающее возможности Hyper-V Manager плюс Failover Cluster Manager, плюс некоторые базовые возможности по репортингу, по виртуальным машинам, по компонентам, которые позволяют мне делать это А на сервере Core, делать это Б по сети, делать это с указанием credentials, то есть не только в контексте того пользователя, в котором я залогинен, но и сказав, что вот к тому серверу я иду под этим пользователем, к этому серверу под этим пользователем, ну, для того, чтобы обеспечить удобство работы с виртуальными машинами Hyper-V. Что более интересно, если у меня здесь на картинке я показываю бесплатную версию, которая умеет делать базовый функционал работы, мы считаем, что SMB-сегмент должен уметь не просто работать с виртуальными машинами, но и уметь там, создавать их, но и уметь отвечать за их безопасность. Соответственно, тот же самый менеджер имеет версию Essentials, которая позволяет проводить антивирусную проверку виртуальных машин по некоторым параметрам с хоста без установки чего-либо внутри виртуальной машины. Антивирус может быть с установкой агента или без установки агента. Без установки агента, вот я сейчас показываю выбор движка, здесь был WirePress Office версии 4, который у нас выйдет 25 сентября, мы добавляем Касперского. Соответственно, я могу настраивать сканирование виртуальных машин с хоста без... Там может быть Unix, там может быть все что угодно. Там может не быть IP-адреса, там я не знаю прав администратора, но я могу сканировать эту машину на вирусы. Существует возможность Active Protection, которая требует в настоящий момент времени, в текущей версии, установки некоторых компоненты внутри виртуальной машины, которая будет сканировать добавок к дискам еще и памяти. Мы сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить работу антивируса с Active Protection без установки агента внутри виртуальной машины, но это дело там некоторого не очень сильно отдаленного будущего. В полной версии Data Center мы также умеем управлять такими ключевыми компонентами, как Firewall из графических консолей, то, что в Hyper-V реализовано при помощи PowerShell комедлетов VM Network Adapter ACL, плюс мы позволяем работать с этим Firewall в том случае, когда вы используете сетевую виртуализацию. Комедлеты PowerShell не работают, если вы используете NVGRE. Соответственно, расширение виртуального коммутатора Hyper-V от Five9 позволяют нам создавать различные правила для виртуальных машин или для групп виртуальных машин. Ну, по сути, помните, что было во времена TMG? Вы создавали правила, такие-то айпишники или такие-то пользователи ходят сюда, такие-то правила, что-то разрешено, что-то запрещено, такие-то протоколы, такие-то порты преднаписанные, вы можете создавать дополнительные шаблоны. Все это сейчас есть для виртуальных машин, запущенных на Hyper-V. Ничего внутри виртуальных машин ставить не нужно. Устанавливается агент на узле, ну или, соответственно, вы как администратор ставите у себя менеджмент-консоль и выбираете, на какие узлы вы хотите установить удаленно этого агента, ставится агент. Далее на узлах вы выбираете, на каких машинах следует включить фаервол, по каким правилам. Соответственно, можете группировать машины, допустим, создать машины там, компании 1, к этим машинам определенные правила, определенный администратор имеет право работы с этими правилами, ну, а компания 2 имеет соответствующие другие правила. Ну, вдобавок к Firewall, ну, там, безусловно, те же самые настройки антивируса, которые уже были в более простой Essentials версии. И IDS, если вы создаете некоторое более продвинутое решение, которое вы хотите сертифицировать, или вы создаете некоторый дата-центр для размещения государственных каких-то служб и персональных данных внутри, вам требуется обеспечивать и определенные требования безопасности. Соответственно, у нас есть решение IDS. Если мы поговорим о Microsoft System Center Virtual Machine Manager, на скриншоте, соответственно, VMM 2012 CR2, Five9 Security Manager интегрируется с VMM как 2012, так и 2012 CR2, работает с узлами виртуализации 2012-2012 CR2 и 2008 CR2 для Firewall. Для любой виртуальной машины можно непосредственно из консоли VMM создавать правила Firewall, создавать правила антивирус, создавать правила IDS, вообще не пользуясь какой-то сторонней внешней консолькой. То есть я могу отсюда установить агента security на узел Hyper-V, создать требуемые правила и непосредственно без каких-либо там перезагрузок или установки агентов увидеть, как работает функционал с моими готовыми виртуальными машинами в моей среде. В настоящий момент плагин для VMM не является multi-tenant в плане того, что он работает в режиме администратора VMM. Мы работаем над тем, чтобы такая возможность возникала и для облаков VMM. Соответственно, у каждого tenant-администратора была возможность управления своими собственными виртуальными машинами, создавать свои собственные правила из консоли Virtual Machine Manager. И последний, наиболее интересный момент, который мы только сейчас пустили в бета-версию по интеграции с Hyper-V, это возможность администратора виртуальной машины зашифровать ее саму от администратора хоста. Ну, эффект Сноудена, знаете, да, Microsoft сказал, что скорее всего количество денег, которые Microsoft заработает на хостинге виртуальных машин в 2013-2014 году, снизится на 20%, чем ожидалось изначально, из-за того, что заказчики перестали доверять после проблем Сноудена тому, что размещено в виртуальных средах. Соответственно, Five9 Encryptor – это некоторый продукт, который администратор запускает у себя в виртуальной машине. Виртуальная машина шифрует сама себя. По сути, это некоторый драйвер, который находится ниже VHD Store DLL, но выше файла VHD, и разрешает доступ в этой машине только службам VMMS, VMVP, соответственно, встроенным микрософтским подписанным сертифицированным компонентом Hyper-V, но не администратору хоста. Для администратора хоста это самый VHD, это просто некоторый binary файл с raw data, ну, который, по сути, без толков. Отличие от BitLocker в том, что, ну, во-первых, это поддерживается для виртуальных машин, любые версии. Алгоритмы могут быть разные. В настоящий момент там различного рода длина ключа и AES. Мы сейчас работаем с VCTEC, чтобы принести готовые алгоритмы и сертифицировать решение для использования в России. Соответственно, будем шифровать виртуальная машина на лету, то, что не умеет делать ни один другой гипервизор, без возможности администратора раскодировать, там, подмонтировать. Можно делать безопасные security бэкапы, безопасные в плане того, что только я, как администратор виртуальной машины, могу понять, что там внутри нее есть. Ты, как администратор хоста, сможешь эту машину перенести на другой узел, запустить, включить, она включится, но не зная пароля, ты зайти внутрь не сможешь. Не зная ключа, ты не сможешь от VHD подмонтировать. Ну, такой вот некоторый дополнительный уровень безопасности для виртуальной машины.
С точки зрения подключения по сети к этой виртуальной машине, в виртуалке крутятся там какие-нибудь приложения, которые, собственно, нужны.
Она полноценно обеспечивает обычный доступ к сети. Она просто виртуалка. Соответственно, если хочешь шифровать сеть, включай IPsec. Если хочешь там закрывать порты, включай Firewall. Ты администратор машины, ты можешь логиниться по RDP или даже консолью, если знаешь пароль. Но взломать пароль ты не можешь, потому что, чтобы взломать пароль, тебе нужно либо ее перезагрузить там с ISO-шки, либо ее выключить, а в этот момент она окажется зашифрованной.
Ну, то есть, как и во многих подходах, связанных с шифрованием, администратор хоста в данном случае там максимум, что может сделать, это удалить этот
VHD. Да, он может только удалить.
Но, естественно, он при этом не получит ни при каком варианте доступа к данным внутри этого
VHD. Именно так. Ну, соответственно, в завершение разговора о виртуальных сетях и том, что можно делать с виртуальными машинами, базово о преимуществах работы с виртуальными сетями. Для того, чтобы говорить о удобстве, безусловно, я могу переносить любые виртуальные машины, любые нагрузки откуда угодно, куда угодно, переходить из тестовых сред в промышленные без каких-либо изменений, потому что мне не нужно переконфигурировать сеть. Для крупных компаний становится проще консолидировать, дешевле подключаться. Возможность подключения из любого места к своей внешней среде, ну, соответственно, безусловно, это также становится проще администрировать как в контексте чистой виртуальной среды, так и в разрезе интеграции виртуальной среды с некоторой физической средой. Хочу немножко рассказать о решениях высокой доступности, что появилось нового в работе высокодоступных объектов в Windows Server 2012-2 в плане виртуализации. Безусловно, одним из ключевых компонентов Windows Server 2012 Hyper-V являлась возможность создания кластеров, возможность в этих кластерах размещать высокодоступные виртуальные машины, так что в случае отказа узла виртуальной машины переезжают, в плане перезагружаются, быстро становятся доступными на другом узле. Эта возможность функционала виртуальных машин была реализована еще, наверное, уже в 2003 Windows для Virtual Server 2005, он тогда кластеризовался. Кластеры в Windows Server там, 2012 и выше, безусловно, получили хорошие, интересные возможности там, в количестве виртуальных машин, возможности их балансировки между узлами. Сейчас поговорим о том, что появилось в кластерах, начиная с 2012, для того, чтобы дальше пройти по новым фишкам 2012-2. Кстати, да, я вас обманул, это второй слайд моей презентации, который говорит что-то о том, что было еще в 2012. Честно скажу вам, последний. Кластера еще в Windows Server 2012 получили возможность состоять из 64 узлов, это я сегодня уже говорил, до 8000 виртуальных машин. В случае отказа любого узла виртуальные машины перезагружаются на каком-нибудь другом узле. Хранятся тома виртуальных машин на общем томе CSV Cluster Shared Volumes, ну или на нескольких таких томах. Если есть необходимость, тома виртуальных машин могут лежать на внешнем файловом сервере по SMB3 подключенным. Ну, по сути, конечно, файловый сервер внешний может быть и CIFS, и SMB2, и SMB1, но мы поддерживаем официально SMB3.0. Если я хочу создать кластер с внешним файловым ресурсом, допустим, у меня нету SAN, я без проблем могу в случае наличия четного количества узлов разместить и коронный ресурс на сетевом ресурсе, сделать так называемый Network Witness. Windows Server 2012 позволяет создавать динамический quorum модель, то есть если у меня там, в, допустим, в четырехузловом кластере один узлов выходит из строя, то вес данного узла в кворумной модели приравнивается к нулю, и кластер, по сути, с точки зрения голосования, становится трехузловым. После этого еще один узел выходит из строя, и кластер, по сути, становится двухузловым и имеет два голоса из двух, а не два из четырех, потому что иначе бы старая терминология в кластер бы умер. В Windows Server 2012 на этом возможности работы с кластером, пожалуй, остановились. В плане того, что появилось в Windows Server 2012-2, нужно добавить, что кворумная модель получила к себе возможность не просто работать с динамическим кворумом, но работать с динамическим кворумом плюс, собственно, там, диском свидетелем или шарой свидетелем. Отличие в том, что вот берем ту самую модель 4 узла, по умолчанию, если я грамотно строю 4-узловой кластер, у меня, я же не строю кластер с четным количеством голосов. Я всегда хочу, чтобы количество голосов было нечетным, чтобы в случае выхода там, некоторого количества понять, где есть большинство. Windows Server 2012-2 умеет динамически назначать право голоса этому самому ресурсу свидетеля, диску или сетевой шаре. Я его объявляю как шары network ресурсом или диском кворумным для этого кластера, а динамический кворум кластера 2012-2 дает ему или не дает ему право голоса. Пока у меня 4 узла плюс сетевой ресурс 5 голосов, один узел умер, стало 3 активных узла, 0 у умершего узла и 0 у сетевого ресурса. 3 из 3 активны. Умер еще один узел, стало 2 активных узла, один голос вернули к кворумному ресурсу и 2 мертвых нулевых неголосующих узла. Соответственно, у меня есть 3 голоса из 3 в двухузловом, то есть в четырехузловом кластере, где 2 живых узла. Умирает еще один, условно говоря, предпоследний узел. Я имею один активный сервер, и кворумную модель, ну, один из одного, безусловно, да, потому что больше, чем один, умирать смысла нет. Если какой-нибудь из узлов оживет, он получит через 5 минут своей работы, ну, соответственно, когда мы убедимся в том, что он реально работает, 5 минут смог проработать, он получит себе голос, сразу автоматом кластер предоставит дополнительный голос сетевому ресурсу, будет модель 3 из 3, чтобы иметь возможность пережить. Оживет еще один, станет 3 физических узла, голос у сетевого ресурса заберется, станет опять 3 из 3, но 3 из 3 уже, где все 3 голоса даны узлами, оживет четвертый, возникнет модель 5 из 5, поскольку будет предоставлен динамический голос опять файловым ресурсом.
То есть, анализируя отчетность, нечетность узлов, служба кластеризации отдает или забирает голос?
По сути, здесь можно сказать так. Во-первых, кластер сейчас может пережить падение всех, кроме одного. В 2012 кластер мог пережить падение всех, кроме двух. В 2012 я не мог построить динамический кворум так, чтобы остался один узел. Когда оставалось два узла, это была всегда голосовалка 2 из 2, умирал еще один, и кластер погибал. Сейчас мы пришли к самому критическому случаю, когда кластер выживает до смерти последнего узла. Ну, это особенно важно в малых компаниях, когда у тебя, допустим, всего есть двухузловой кластер, ну или там всего там 3 или 4 узловой кластер. Ну, для двухузлового, наверное, это не вариант, потому что всегда еще какая-то сетевой ресурс, голосователь. Но если есть 4-узловой кластер, мой кластер в 2012-2 выживает, если остался один из серверов, а в 2012 простом только если осталось два. Что намного более интересно, Windows Server 2012-2 выживает при одновременной смерти половины узлов. Такого не было раньше никогда. Это ключевой дифференциатор в работе кластеров. Мы говорим о том, что Windows Server 2012-2 я для некоторых узлов, ну, для некоторых сайтов, если у меня кластер многосайтовый, могу поднять некоторый флажок более важный, чем остальные. И если у меня, допустим, есть 4-узловой или 2-узловой кластер, и соединение между двумя узлами разорвалось, и кворум недоступен, ну или его нет, или он недоступен, я могу сказать, что мой кластер не погибнет, мой кластер продолжит работать на том узле, который имеет в своей метабазе галочку, он более важный, чем другие. А, соответственно, другой узел на себе службу кластера остановит, поскольку он один из двух, у него нет большинства, и он не более важный, чем остальные. В механизме кластеризации при наличии ровно 50% и флажка более важный, узел поднимает себе службу кластеризации, ну и, соответственно, если этого флажка нет и 50%, то, как и ранее, он не поднимает на себе службу кластеризации.
Мне кажется, чем-то напоминает воскресные выборы.
К счастью или к сожалению, наши кластеры в Windows Server 2012 все еще не умеют голосовать на дому, поэтому на воскресные выборы это не совсем похоже. Но, безусловно, появившиеся некоторые возможности по увеличению жизнеспособности кластера в экстремальных ситуациях имеются налицо.
Ну, то есть в технологическом смысле некое ущемление демократии, когда есть один все-таки более важный, чем второй, он спасает конкретные ситуации.
Конечно. Он именно за него проголосует, потому что там есть галочка «Голосовать за данного кандидата». Что интересного появилось в Windows Server 2012-2, чего ранее никогда не было, так это возможность создавать гостевые кластеры из виртуальных машин без предоставления, собственно, внутрь виртуальной машины какого-нибудь iSCSI или Fibre Channel. Исторически, начиная там с Hyper-V 2008, мы имели возможность создания гостевых кластеров, только предоставляя внутрь виртуальной машины iSCSI общего хранилища. В Windows Server 2012 Microsoft реализовал технологию Virtual Fiber Channel, которая, по сути, позволяет мне отдать кусочек виртуального Fiber Channel интерфейса, ну, равно так же, как и кусочек реального сетевого интерфейса я отдаю виртуальной сетевой карте, внутрь виртуалки. Виртуальная машина видит Fiber Channel SAN, имеет свой собственный VPN и видит LUN. Несколько виртуальных машин могут видеть один LUN и могут создать кластер.
Ну, то есть теперь к дополнению к iSCSI появилась еще возможность строить гостевые кластеры на основе Fiber Channel.
Да, в Windows Server 2012. 2012-2 идет дальше. Ну, мы движемся по кругу. Кто помнит, гостевые кластеры на базе Windows Server 2005 имели возможность подключения общего SCSI диска к двум виртуальным машинам, реализуя технологию Parallel SCSI. Ну, Parallel SCSI умер, в Parallel SCSI даже на физическом сервере сейчас кластер создать нельзя, но существует SES. И Hyper-V Windows Server 2012-R2 позволяет мне для виртуальной машины предоставить общий VHDX-диск для ряда виртуальных машин, который, соответственно, будет изнутри этих виртуальных машин выглядеть как SES-накопитель, ну, соответственно, общий диск, на базе которого я смогу построить кластер. Без iSCSI, без SMB, без виртуального Fiber Channel у меня виртуалки будут видеть общий диск, ну, соответственно, любые задачи, которые мне нужно кластеризовать, без внешних зависимостей я смогу сделать. Требования к этому виртуальному диску Microsoft налагает, ну, некоторые. Это VHDX диск, а не VHD. И этот диск должен размещаться либо на CSV-хранилище с блочной записью, либо на удаленном сетевом хранилище по протоколу SMB3. Ну, как коллеги в Microsoft говорят, существуют различные способы размещения этих дисков и на локальном жестком диске сервера, которые включают некоторую загрузку фильтр-драйвера для того, чтобы вы в своей лабораторной среде могли проверить создание гостевого кластера. Но для технической поддержки этого решения Microsoft все-таки вам рекомендует размещать эти диски именно в общем томе CSV или на SMB-ресурсе. Но если Microsoft что-то рекомендует, то противиться навряд ли можно.
Нет, ну можно, но мы же вас предупреждали. А вот, Леш, с твоей точки зрения, вообще актуальность гостевой кластеризации, я сталкиваюсь с массой вопросов. Если речь идет о высокой доступности виртуальной машины, ну, соответственно, есть физический кластер. Мы на этом физическом кластере подняли роль высокая доступная виртуальная машина, запустили в этой виртуалке все, что нам нужно. Приложения, там, сиквелы, 1С, все что угодно. Вот, пожалуйста, отказоустойчивость. Зачем в принципе нам может потребоваться кластеризация гостевая, кластеризация, построенная из виртуальных машин?
Чуть-чуть поправлю, что никакой отказоустойчивости кластер не
ну, высокая доступность, да, совершенно верно.
Высокая доступность – это девяточки. Почему я работаю в компании Five9? Потому что мы любим обеспечивать 5 девяточек. Соответственно, чем больше девяточек, тем дороже, тем быстрее. Девяточки – это, там, допустим, 99,9%, это 3 девяточки, 99,99%, 99,999% – это 5 девяточек. Да? Соответственно, что обеспечивает…
3 звездочки, гостевая, лучше, конечно, 5.
Гостевая, что обеспечивает физическая кластеризация виртуальной машины? Физическая кластеризация виртуальной машины, ну, обеспечивает то, что в случае выхода из строя виртуальной машины она перезагрузится на другом узле, службы перестартует. Допустим, у меня в этой машине находится сиквел и… Прости меня, ну нет, и великолепное решение партнерское 1С.
Да.
Допустим, я потерял свой физический узел, на котором была расположена эта виртуальная машина, она перегружается. Допустим, я верю, что диск был хорошо отключен, и никакой чек-диск на 30 минут не запустился при включении, то есть это не exchange, иначе будет намного хуже. И, соответственно, я имею возможность, ну, загрузки этой машины. Ну, загрузка машины там 2 минуты, старт сиквела еще 1,5-2, старт Line of Business приложения еще несколько минут.
Ну, короче, 5-7 минут.
5-7 минут недоступности. Ну, а дальше начинаем считать деньги. Предположим, вы Wimpel.com или Сбербанк России. Улыбка с лица сразу уходит. Да, возникает, что ряд критических сервисов в какой-то высокой доступной системе может быть целых 7 минут недоступен. Но это недостаточно высокий уровень доступности.
Не очень высокий.
Да, если я при этом размещу то же самое Line of Business приложение в гостевом кластере, одна виртуалка в гостевом кластере померла, служба в течение 10 секунд, может быть 5 секунд, запустится на другом узле, но поскольку просто перекинет туда ресурс, ну, по сути, ресурс айпишника, ресурс имя, все остальное уже доступно той машине. Диск общий, данные там есть, службы там уже стартованы, ничего запускать не надо, просто начинает обрабатывать. А более того, если я кластеризую что-то, что умеет работать с умным сиквелом, и SQL у меня стоит синхронно реплицируемый по технологии Always On, то у меня там время недоступности может, его может вообще не быть, если совсем грамотно построен кластер. Но если построен не, там, чуть-чуть, совсем, ну, там, просто так, как написано на технете, то там 2-3 секунды. Соответственно, вот
мы. Ну, вот они, девяточки.
Да, 2 секунды там, одно, там, 30 секунд другое, там, 7 минут третье. Да, вот дополнительно 2 девяточки сзади нарисовали. Дайте мне за такую виртуальную машину еще $500 в месяц. Это я как сервис-провайдер, она же там настолько девяточек больше. Ну, когда разговариваешь с.
Она типа.
Да, атипичный диалог сервис-провайдера с заказчиком, который приходит. Насколько критичны ваши машины? Очень критичны. Сколько девяточек, то есть какой уровень доступности вы хотите получить? А какой можно? Ну, бывает вот 3 девяточки, 4 девяточки и 5 девяточек. А в чем разница? Ну, доступность там 0,1%, 0,01% или 0,0. Я хочу 5 девяточек. Тогда это будет стоить $1500. А 4 девяточки там $300. А 3 девяточки там $100. А можно 2 девяточки? Ну, сразу начинаешь понимать, что абсолютному большинству задач нет нужды в этих самых девяточках. Но существуют такие бизнес-критические задачи, для которых эти уровни доступности реально критичны. Для них гостевой кластеринг очень положительный эффект оказывает. Продолжим. В IPv Windows Server 2012 появилась интересная возможность по работе с виртуальными машинами, мониторингу состояния этих виртуальных машин со стороны узла. Это существенно возможность выросла в Windows Server 2012.2. Я могу контролировать, какие службы работают внутри гостевой машины. Если внутри гостевой машины у меня что-то пошло не так, кластеринг на хосте может что-то с этой виртуальной машиной сделать. Допустим, перезапустить службу или перезапустить самую виртуальную машину. Или смигрировать ее на другой узел. Также я могу контролировать состояние ивент-лога внутри гостевой машины со стороны хоста. Например, я вижу сообщение там какое-то, что закончилось или заканчивается дисковое пространство. Отрабатывает скрипт, увеличить диск виртуальной машины онлайн. Ты даже об этом знать ничего не знаешь, а кластер может выполнять такую задачу. Или там возникают какого-либо рода проблемы с выполнением задач печати. Ну, вот пример Prince Puller, стартуется служба. Она вроде как работает, но проблемы есть. Судя по ивенту, то, что ошибки задач печати. Ну, значит, ей просто необходимо перезапустить эту службу. Если не поможет, то перезапустить виртуальную машину, например. Без каких-либо дополнительных разработок и написания сложных компонентов. В задачах, собственно, обеспечения уровня доступности машин крайне важно понять, когда мой узел с машинами помрет, что будет возникать с этими машинами, куда они переедут, как они будут работать. По умолчанию в Hyper-V, включая 2012, виртуальные машины при падении узла переезжали на так называемый ближайший узел, ну а дальше, в зависимости там, от ближайшей возможной, в плане, ну если памяти хватало, то на это, если не хватало, то на какой-нибудь другой. В Windows Server 2012-2 машины начинают размещаться динамично, они понимают, что надо разъезжаться по разным узлам, используются Affinity и Anti-Affinity классы. Соответственно, если у меня сказано Anti-Affinity, если у меня есть гостевой кластер там SQL1 и SQL2, правило Anti-Affinity говорит о том, что эти две виртуалки не должны находиться на одном узле. Ну какой нафиг у меня гостевой кластер, если одна железка померла, вместе с ней умерли все гостевые
виртуалки. Вот они, девяточки.
Да. Соответственно, Windows Server 2012.2 позволяет это реализовать на уровне failover, так, чтобы не возникло даже в случае падения какого-нибудь железного узла в конфигурации гостевого кластера на одном узле. Есть функции обратные, функции Affinity, о том, что если у меня есть виртуалка фронтенд, виртуалка бэкенд, они должны быть на одном узле, ну, потому что так быстрее работают, так что они всегда будут переезжать вместе. Соответственно, в зависимости от приоритетов, виртуальные машины правильно перезапускаются. Те машины, которые важны, или машины с базой данных, стартуют первыми, дальше через некоторое время стартуют машина с фронтендом, потом стартует машина с 1С, ну а потом какие-то менее важные машины там с вспомогательными службами. Интересная функция Windows Server 2012 появилась, которую все очень сильно полюбили, Hyper-V реплика. После этого другие вендоры тоже у себя начали внедрять технологии программной репликации виртуальных машин. Но Microsoft пошел вперед, не дав себя догнать в этом плане. Windows Server 2012.2 репликация виртуальных машин, во-первых, получила возможность изменить частоту репликации. Если ранее мы могли это делать только раз в 5 минут, сейчас есть возможность 15 минут и 30 секунд. И появилась интересная возможность репликации виртуальных машин с основного узла на резервный узел и с этого резервного узла на некоторый третий узел. Зачем это нужно? Ну, допустим, у меня есть малый дата-центр, но нету сена. Я могу свои критические машины раз в 30 секунд реплицировать на второй узел, и есть какой-то резервный дата-центр в другом здании, куда я раз в 15 минут на всякий случай, типа вместо резервного копирования по сети эти машины дополнительно резервирую. Или наоборот, я резервный дата-центр, сервис-провайдер, ты мне заказываешь услугу резервирования машины, я твою машину там по какому-то расписанию там к себе резервирую. Но так как я тебе заплачу очень сильно большие неустойки, если у меня с этой машиной, с ее копией что-то случится, я могу ее еще раз куда-то дополнительно копировать.
Ну, то есть, соответственно, в рамках своих мощностей я ее дальше копирую.
Возможность копиреплики не только в Windows Server 2012.2 позволяет мне настроить расписание, но и добавить копирование с основного узла на некоторый вторичный, создать вот этот самый третий узел, на котором будет находиться еще одна резервная копия данной виртуальной машины. Ну, там, допустим, там могут быть какие-то медленные диски, ну, просто именно, как, по сути, как автоматический бэкап. Более того, Microsoft реализует возможность контроля репликации виртуальных машин путем некоторой точки просмотра в облаке. Соответственно, в Windows Azure имеется диспетчер восстановления Hyper-V Recovery Manager, который смотрит на твои два дата-центра, и если с одним из дата-центров что-то случается, он принимает решение и говорит VMware во втором: «Эй, с тем дата-центром что-то случилось». То есть проблема не то, что ты с ним потерял связь, а проблема, что с ним что-то стало, потому что он и со мной тоже потерял связь. Значит, поднимай виртуальные машины у себя. Ну и таким образом Windows Azure Recovery Manager позволяет мне автоматизировать процесс поднятия машин в резервном ЦОДе в случае возникновения проблем в основном.
То есть такая точка, которая выполняет функцию оркестрации. Вот,
абсолютно. Это и есть оркестратор. Ну и понятно, что с возможностями Windows 8.1 хотелось бы с виртуальными машинами работать более гибко. Хочется иметь возможность работать с виртуальными машинами со звуком, со смарт-картами. Хочется делать копипасты файлов внутри виртуальных машин. Все это позволяется путем усовершенствованного режима сеанса в Windows Server 2012-2, который для машин, поддерживающих технологию RDP 8.1, позволяет обеспечить практически полноценное присутствие пользователя внутри. Послушать музыку, посмотреть видео, поработать со смарт-картой, скопировать туда файлы из одной виртуалки в другую.
Ну, то есть вот здесь фактически мы видим, что прямо из консоли Hyper-V, когда я подключаюсь к той или иной виртуальной машине, я вижу окно такое же, как вижу, когда открываю RDP-сеанс. И по сути это и есть RDP-сеанс, только он передается не по там, сетевому интерфейсу, а по VMware-шине.
Ну да, по сути, когда я виртуальную машину включаю, у меня в консоли, если операционная система поддерживает RDP-8.1, возникает дополнительная кнопочка, которая говорит переключиться в расширенный режим. Расширенный режим по умолчанию на хосте отключен, он требует несколько больше памяти, его необходимо в свойствах Hyper-V хоста включить как опцию на уровне хоста, и потом его можно разрешать или не разрешать для отдельных администраторов. Вот я большой хороший администратор, мне можно подключаться к машинам, а ты, ну так, тебе нельзя.
Ну, не я, вот он.
Ну да, да. Ну, да.
Соответственно, точно так же мы можем мапить внутрь виртуальной машины с помощью этой функции USB-устройства, смарт-карты.
Ну, так как это, по сути, RDP-подключение, я могу перенаправлять высокоуровневые USB-устройства так, как я могу это делать к любому терминальному серверу. Соответственно, используя возможности Remote FX, я могу перенаправлять низкоуровневые устройства USB, которые отключатся от моего физического там клиента и подключиться к виртуальной машине на уровне именно с установкой драйверов, или высокоуровневые устройства, которые будут доступны одновременно как на мне на клиенте, так и на других машинах, которые я их перенаправляю.
Но при этом надо отметить, что прямой, да, назовем его так, проброс USB виртуальную машину, его как не было, так и нет.
Мы пробрасываем таким образом устройства, мы не пробрасываем порты. Дело в том, что сама шина USB, она Universal Serial Bus, она последовательная, и все порты одного контроллера последовательно на одной длинной линеечке, и нет физической возможности два порта одного контроллера дать разным машинам. Если я вдруг такое техническое решение придумаю, то появится возможность в обход TCP/IP от одной машины к другой обеспечить канал. Именно поэтому ни один уважающий себя серверный гипервизор, именно серверный, не обеспечивает возможности предоставления разных портов одного контроллера разным машинам. На серверах, на физических, как правило, контроллер один. И его, ну, идея создать сервер, один контроллер которого отдастся одной виртуальной машине целиком, а других обидеть, она особенно сильно не приживается, при этом, безусловно, потеряется возможность живой миграции виртуальных машин между узлами. Можно потенциально думать о том, что в некотором будущем появятся контроллеры, которые там, внешние PCI-экспрессные, которые поддерживают технологию SRIOV. В альтернативных гипервизорах есть некоторый свой дополнительный стандарт, который никем кроме них не поддерживается, который говорит о передачи устройств с гипервизора внутрь виртуальной машины. У них есть официально неподдерживаемая, но рабочая возможность внешний USB-контроллер отдать целиком внутрь виртуалки. Мы говорим о том, что мы это будем поддерживать в тот момент, когда такие устройства станут поддерживать стандарт SRIOV, но на самом деле я в это не верю. Я верю, что в течение там, года или полутора лет там, то, что мы разовьемся до стандарта MRIV, Multi-Root Input Output Virtualization, безусловно, в этот момент перенаправление USB устройств станет реальным. Сейчас это нечто неинтересное. Это, пожалуй, мой последний слайд по нововведениям Windows Server 2016 R2. Оставил его на вкусное. Рассказывает нам о том, что если у вас есть новые виртуальные машины на базе гипервизора Hyper-V Windows Server 2016 R2, вы можете больше не беспокоиться о том, чтобы каким-либо образом их активировать. Встроенный механизм Virtual Machine Activation автоматически будет активировать операционную систему внутри виртуалок. Это в первую очередь интересно в VDI-сценариях, когда не нужно беспокоиться о том, там, как же эта виртуальная машина подцепится для того, чтобы пользователю не было написано, что его Windows там нелегальная после там, 5 сисприпов. И особенно важно это для хостеров, у которых не связанные пространства, которые не могут обеспечить доступность там, своего хостеровского KMS из виртуальных машин заказчиков. Но виртуальная машина заказчиков не видит сети хостера, они вообще в какой-то своей изолированной среде, но так, как только они создали машину, виртуальная машина увидела через компонент интеграции, что хост активирован и что на хосте стоит AVMA-ключ, соответственно, виртуальная машина активирует сама себя. Напоследок, мой последний слайд, немножко рекламы меня самого. Если вам нравится, как я люблю поболтать и что-нибудь порассказывать, я читаю интересные курсы по виртуализации, по RDS, по VDI, рассказываю также про виртуализацию приложений, по кластерам и по Active Directory, соответственно, недельные курсы, которые я провожу в учебном центре. Ближайший сеанс начнется примерно недели через три, ну и продлится в течение месяца. Можно выбирать один, можно выбирать два, можно выбирать все четыре. Можно Vouchers Free Assurance использовать. Для этих задач учебный центр берет эти задачи на себя. Сайт на картинке www.stars.ru. Ну, безусловно, если вы в Яндексе наберете слово «курс архитектора Microsoft», вы все поймете. Вот. Рекомендую. Научу такому, чему, к сожалению, за час-два научить нельзя. Если времени или возможности нету, я к каждому из этих курсов по понедельникам начиная, первые два или три часа рассказываю тематику в виде трехчасового вебкаста. Ну, да, на самом деле, по трем из этих четырех тем я уже по R2 даже что-то читал, и вебкасты выложены на MVA. Но, конечно, со временем информации становится больше, да. Так что рекомендую сейчас открыть на MVA вебкасты, посмотреть, что есть по R2. Я думаю, что по R2 там есть только мои вебкасты. Сессии вопросов-ответов там уже есть выложены. Ну, а дальше, если интерес будет, приходите ко мне учиться.
Ну, коллеги, на этом такой технический обзор возможностей Hyper-V Windows Server 2012 R2 мы закончили. Леша, тебе спасибо большое. У нас сейчас все непременно. Будет небольшой перерыв, и мы с вами продолжим в 12.20. Не переключайтесь. Спасибо.